кошелек. Звон денег в каждой новости.
В студии Кирилл Гришин. Здравствуйте. Правительство России продлевает мораторий на плановые проверки малого бизнеса до конца 2021 года. Об этом заявил премьер Михаил Мишустин. Ранее Владимир Путин предложил продлить действие отсрочки по налогам и страховым взносам для компаний малого и среднего бизнеса еще на 3 месяца, мораторий на проверки таких предприятий на весь 2021 год. С нами на связи Ярослав Кабаков, директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», кандидат экономических наук. Ярослав Александрович, здравствуйте.
Добрый день.
Ну, получается так, что, таким образом, техническая, по большому счету, новость. Президент сказал сделать, правительство отрапортовало, что вот этот механизм будет продлен до конца 2021 года. Но на самом деле за всем этим заголовком стоят десятки тысяч компаний, в которых заняты миллионы россиян, как говорил Владимир Путин. Как по-вашему, насколько это серьезная поддержка для малого и среднего бизнеса в России?
Ну, смотрите, в российских реалиях все-таки мораторий на плановые проверки малого бизнеса – это достаточно существенная поддержка. Почему? Потому что, конечно же, для бизнеса является одной из самых больших головных болей, я имею в виду, в обычной жизни. Другой вопрос возникает, что если мы можем себе позволить отложить такие проверки более чем практически на 1,5 года, зачем они вообще нужны? Это первое. Второе. Плюс ко всему предлагается вот продлить отсрочки по налогам, страховым взносам и так далее. Это тоже неплохо, но вот у меня такой вопрос возникает, к чему это может вообще в действительности привести в перспективе следующих лет. Да, то есть мы загоняем все больше и больше бизнес в долговую яму, да, и как потом будут взыскиваться налоги, кредиты, которые есть вероятность того, что бизнес никогда не отдаст. То есть это будут уголовные дела по поводу неуплаты налогов, это будут банкротства банковские и так далее. Мне думается, что вот путь, по которому сейчас идет США, с точки зрения все-таки раздачи средств, нам бы надо было бы в этом каком-то аспекте рассматривать текущую ситуацию. С другой стороны, понятно, что монетарная политика, она у нас все-таки не позволяет предпринимать такие действия, но пандемия и ее последствия, которые мы сейчас имеем, она, конечно же, во многом должна приводить к неким нетривиальным шагам по поддержке малого и среднего предпринимательства. Почему? Потому что это, конечно же, в первую очередь занятость, это доходы населения, это возможность в некоторой степени сгладить те социальные последствия, которые мы имеем. Вот. Поэтому я абсолютно не вижу ничего плохого в том, что предпринимаются такие действия, но мне думается, что все-таки надо было бы скорректировать план помощи, а от некоторых вещей, как вот такие плановые проверки, которые, ну, по факту зачастую вообще не нужны, можно было бы отменить не на 1 год, а на более длительный период.
Ну, а в этом смысле Россия как смотрится, учитывая опыт Запада, других стран? Там как вообще отменяют эти проверки и к чему в итоге придут?
Ну, мы же с вами отлично понимаем, вопрос в проверках не стоит, да, то есть проверка проверки рознь. Вопрос заключается в том, для чего эту проверку проводить, да, то есть если это какая-то плановая проверка про соответствие тех или иных, там, я не знаю, норм, еще чего-то, это же затрагивает во многом очень сильно ритейл, да, вот работу малого и среднего предпринимательства, там, по продажам и так далее. И зачастую эти проверки, ну, смысла особого не имеют. А с другой стороны, если есть со стороны потребителей жалобы, то государство обязано на них реагировать, и проверка должна проводиться, да, то есть, если вдруг кто-то завтра, там, я не знаю, не дай бог, отравится теми или иными, там, я не знаю, продукцией малого и среднего предпринимательства, государство должно проводить проверку, выяснять и так далее и тому подобное. Другой вопрос, что зачастую вот эти проверки формальные, они ни для чего не нужны.
Понятно. Смотрите, еще одно заявление из Кремля. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорит, введение нового пакета мер помощи российскому бизнесу пока не планируется, поскольку экономика продолжает работать. То есть, если я правильно понимаю посыл, сейчас бизнес переваривает тот пакет помощи, те вот эти самые послабления, о которых мы сказали, пока не планируется. То есть, идет все в штатном режиме.
Вы знаете, я здесь отвечу. Несколько несоответствий. Почему? Потому что бизнес бизнесу рознь. Наш замечательнейший бюджет во многом наполняется доходами, налоговыми доходами и различного рода тарифами от все-таки деятельности крупного бизнеса, да, и крупных предприятий, экспортоориентированных отраслей и так далее. И в этой ситуации мы становимся заложниками, то есть это мы продолжаем усугублять ту модель, которая у нас складывается. В текущих реалиях очень большое количество малого бизнеса просто остается без поддержки. Но это с одной стороны. С другой стороны, крупный бизнес, конечно же, обладает большей, во-первых, долей прочности, да, то есть устойчивости. И понятно, что есть в некоторой степени проблемы там системообразующих компаний, но они более устойчивы. Малый бизнес, ему необходим все-таки какой-то вектор развития, там, где присутствует потребительский спрос во многом, есть некая, так скажем, возможность быстро переориентироваться на те или иные сегменты и тому подобное. Но сейчас мы видим с вами, во-первых, вот был отложенный спрос после первого карантина, да, и он во многом себя исчерпал. И мы сейчас видим, что там потребительский спрос, он у нас не растет. Плюс ко всему, по итогам года мы получим и снижение реальных располагаемых доходов населения. И говорить о том, что экономика работает, она экономика работает за счет тех отраслей, которые, ну, так скажем, более устойчивы. Ну и плюс ко всему, да, нашим отраслям, я имею в виду и добывающим отраслям, и экспортоориентированным, тоже, конечно, приходится не сладко, но во многом они обладают поддержкой государства более значительного формата, например, там, возможности привлечения кредитных денег и более длительными циклами и так далее.
Понятно. Ярослав Александрович, еще одна заметная история про цифровой рубль. Концепция, говорят, может появиться уже в первом квартале следующего года. Как сообщает ЦБ, расчетная единица в будущем может быть использована для международных переводов, но говорить об интеграции национальной платформы можно только после запуска цифровых валют другими странами, заявили в ЦБ. А как вы вообще, в принципе, оцениваете усилия ЦБ и перспективы этой деньги цифровой?
Ну, я считаю, что Центральный банк делал все возможное, чтобы данный проект запускать все-таки после опыта других стран. И почему так делается, непонятно, до сих пор непонятно. И насколько вот известно, даже тот же самый Сбербанк вот сейчас уже там предложил перевести безналичные расчеты в цифровую валюту. И для этого можно было сделать, мне кажется, и год назад, и два года назад уже попытаться делать проекты в этом направлении. Нежелание нашего государства двигаться в этом направлении, ну, мне, честно говоря, в некоторой степени возникает, ну, так скажем, подозрение, да, что есть понимание достаточно сильной прозрачности движения цифровых валют, в том числе для построения бюджетирования нашей замечательнейшей системы. Ну, что имеется в виду? Имеется в виду, что цифровые валюты и движение их в экономике будет очень достаточно просто отследить, плюс ко всему достаточно просто оптимизировать неэффективности, которые возникают. Думаю, что часть ведомств может быть в этом не заинтересована. Это с точки зрения глобального. А локально, да, у Центрального банка есть некоторые опасения, связанные с такими определенного рода негативными составляющими цифровых валют, и часто это путается с общей конвой, которая сейчас происходит в мире. Китай двигается, даже не то, что двигается, уже запустил цифровой юань, и другие страны тоже в этом направлении двигаются, оптимизируют собственные структуры за счет снижения издержек, связанных с обращением денежных средств.
А в целом-то, насколько правомерно задавать вообще в принципе вопрос, как вообще цифровой рубль поможет фиатному обычному рублю? Или он его вытеснит, съест?
Ну, мы же видим с вами, как достаточно быстро безналичные платежи вытесняют наличные денежные средства. Это первое. Для населения, мне кажется, вообще ничего не поменяется с точки зрения безналичных платежей. И просто-напросто цифра будет более, так скажем, продвинутой с точки зрения учета и, так скажем, расчетов и тому подобное. Это первое. С точки зрения населения, я думаю, это будет достаточно бесшовный переход. С точки зрения планирования бюджетов, это будет прорыв в действительности. Да? Почему? Потому что можно будет достаточно легко просчитать модели движения денежных средств, их эффективность использования и так далее и тому подобное. Мы не делаем этого, пока непонятно. Вот. Но я так понимаю, что вопросы, связанные в том числе там, с санкционными рисками, наше государство сподвигнут развивать эту тематику и, там, не знаю, выстраивать торгово-обменные операции со странами, которые запускают сейчас цифровые валюты. А для нас это, наверное, тоже очень важный аспект с точки зрения ухода от расчетов в долларе, так скажем. Почему? Потому что по расчетам в долларе долларах. Именно через эту валюту на нас могут очень сильно нажать. Но если Китай в полной мере запустит там свой цифровой юань, а мы запустим цифровой рубль, то мы здесь, я думаю, очень быстро наверстаем объемы оборота и расчетов. Ну, как говорят, я, правда, не знаю, но говорят, что вот коммерсанты из Китая уже там несколько лет пользуются биткоином с точки зрения транспортировки грузов в Россию и расчетов.
Ну да, очень удобно. Корпорация Apple подала в арбитражный суд Москвы заявление, в котором оспорила законность выводов ФАС о злоупотреблении на рынке приложений. А еще мы знаем, что итальянские антимонопольщики выписали Apple штраф в 10 миллионов евро. Там история с негерметичностью некоторых айфонов. Тем не менее, есть еще и французы, которые оштрафовали Apple за подрыв конкуренции. Там сумма в миллиард евро выписана, но это не означает, что выплачена. Вообще, в принципе, на что рассчитывать в этом аспекте Apple и российским антимонопольщикам, вот сквозь призму вот этих вот последних сообщений?
Ну, я думаю, что это достаточно, так скажем, нормальный процесс. Почему? Потому что что может делать Apple, когда на Apple пытаются наложить штраф, оспаривать его? Вот. И весьма вероятно будет формироваться какая-то переговорная позиция по поводу небезызвестного закона, предполагающего предустановку российских приложений. В рамках Apple это тоже очень такой, ну, я бы сказал бы, неоднозначный вопрос. Что по итогу может произойти? Ну, в принципе, я думаю, что Apple может либо пойти на уступки, либо выплатить штраф, либо уйти с российского рынка.
В самом деле уйти?
Ну, я думаю, что уйти может просто официально, да, и как бы не присутствовать здесь. Продукция будет завозиться там теми или иными способами. Ну, вариантов в действительности достаточное количество. С точки зрения объема штрафа, ну, я не думаю, что даже если присудят там вот какие-нибудь 10 миллионов, то это будет...
Ну, это что слону дробина, ведь правда?
Да, абсолютно верно. По поводу миллиарда, ну, я думаю, что мы устанем взыскивать с Apple этот миллиард на российском рынке.
Ну, вот французы пытаются, как говорится, флаком в руки, но вряд ли, конечно, честно говоря.
Вот, поэтому есть слабые и сильные стороны, как у одной, так и у другой позиции, но попытки вот бодаться с транснациональными корпорациями со стороны нашего ФАС, они присутствуют, иногда они чем-то даже позитивным заканчиваются, иногда в некоторых случаях ну, практически ничем. С точки зрения Apple, ну, все будет зависеть от позиции Apple, как они захотят, так скажем, пойти навстречу, не пойти навстречу. Но я думаю, что для них это будет сейчас во многом такой принципиальной позиции. Почему? Потому что если они здесь признают и, так скажем, пойдут на какие-то уступки, это сильно осложнит их положение не только в России, а я имею в виду и другие страны. А как мы знаем, вопросы, связанные с конкуренцией, даже на американском рынке поднимаются по отношению и к Apple, и к крупным корпорациям, и Facebook, и так далее, и тому подобное. То есть проигрывать или так сдаваться на локальном рынке для Apple будет очень и очень не с руки. Поэтому я думаю, что какой-то штраф, наверное, присудят. Вот. Вопрос размера штрафа и весьма вероятно какая-то дальнейшая переговорная позиция по российским приложениям, предустановленным и так далее.
Спасибо огромное, Ярослав Александрович. Директор по стратегии инвестиционной компании «Финам», кандидат экономических наук Ярослав Кабаков.
Кошелек. Звон денег в каждой новости.